святая за духа. Братья и сестры, вот сегодня почитали мы второе Евангелие, такое в честь преподобных. И потому как сегодня мы празднуем память преподобного Макария Египетского Великого, основоположника христианской мистики, христианского монашеского делания. Вот мы в Евангелии слышим слова какие? «Вся мне предана суть отцом моим». Эти слова говорит Спаситель, потому как действительно Сын Божий в силу заслуг уже Сына Человеческого, когда Он воплотился, то и Сын Человеческий вкупе с Сыном Божиим, они имеют божескую власть над всем. Вся предана суть отцем моим. И далее говорит он, никто же знает отца, только один сын. И сына никто не знает, только отец. И кому хочет сын открыть, те в какой-то степени знают. И вот эти слова. И действительно, кому Бог открывал себя? Чистое сердце узрит Бога. Это те люди, какие вне всякого лукавства, вне всякого самолюбия, вне зла. Эти люди чистые сердцем, и Господь усматривает их. И тогда Он их делает своими избранниками. И им открывает себя. Вот мы сегодня Макария празднуем. Позавчера мы праздновали память Антония Великого, его учителя. А еще день назад мы праздновали Павла Фивейского, какой был учителем Антония Великого. Павел Фивейский жил во времена в начале III века. И он ушел в пустыню, стал подвязаться. У него была сестра, и у сестры был муж. Когда у него имение его досталось сестре и ему, и было разделено родителями, а родители умерли. И тогда зять, муж жены, сестры его, старался отнять у него это имение, завладеть им. И тогда он оставил свое имение и ушел. И подвязался один в пустыне, дожил до 113 лет. Возраст, конечно, преклонный. И вот что же. Там он общался только единственно, разве что со зверями. И получалось так, что на него ополчился сатана с великой силой. Старался всеми путями его искусить. Являлся в виде зверей, в виде людей, старался, чтобы запугать его. Но это мужественный был подвижник. Так вот, перед самой уже смертью Господь открыл другому подвижнику, какой подвязался тоже в пустыне 2 дня идти. Нужно поприще до него. Антоний Великий тоже с детства ушел в пустыню и тоже подвязался в пустыне и жил до 105 лет. И удивительно то, что он не утерял остроту зрения и слуха, полностью фактически здоровым был до самой смерти. Так вот, ему, Антонию, когда он помыслил только, что, наверное, я один в пустыне подвязаюсь, и был ли кто прежде меня, ему явился ангел и сказал: «Антоний, пойди и посмотри на того, кто подвязался прежде тебя и подвязается, и больше тебя». И он тогда встал и пошел. Он шел, добирался целых 2 дня. И пришел в пещеру, стучался, но не открывает. Он умолял, и все. Потом, наконец, все-таки открыл он ему. И он увидел: старец полностью весь седой и покрытый волосами, бородой настолько, что действительно было трудно его рассмотреть. Так вот, что же дальше? И старец с ним стал беседовать, многое ему поучение сказал, но друг друга они узнали, не зная раньше, узнали имена через Бога, оба были чудотворцы. И тогда он ему сказал, старец: «Пойди к Афанасию в Александрию, в город». Афанасий был тоже ученик Антония после. И, значит, у него возьми рясу, чтобы покрыть меня ей. И он ушел, но он его отослал, чтобы он не видел его кончину. Когда пришел Антоний, обратно вернулся, то что он увидел? Старец стоит на молитве, на коленях, с воздетыми руками. Он стал рядом, тоже стал молиться. Долго молился, потом обратил внимание, что ни вздохов, ничего нет. Когда подошел, посмотрел, а старец стоит мертвый, молится, продолжает и мертвый. Вот. Ну, конечно, он тут и заплакал, что ты оставил меня, я только тебя нашел. Вот. Ну что же, ему пришлось, ну как хоронить? Он опять воздыхает: «Как же я тебя хоронить буду?» Смотрит, бегут 2 льва. Он напугался сначала, что напасть хотят. Но львы сразу же давай лизать, значит, этого Павла мертвого. И возле него легли и стонут, как бы плачут. Тогда он понял, в чем дело. И он им сказал, львам, что помогите ископать. Они выкопали могилу, он похоронил. Так вот, после этого еще подвижник явился. Это Макарий Египетский. После он учеником стал у Антония. Но тоже он ушел самостоятельно, один. И, значит, подвязался в другом конце пустыни, не зная Антония сначала. Но потом, значит, тоже Богом открыто было ему, и он пошел к Антонию и поучался у него. Это великий подвижник тоже. И тоже массу чудес творил. И тоже восставали против него бесы. Против Антония восставали так, что его даже дьявол бил об землю, как полено, в юности еще. Являлся ему то в виде, понимаете ли, зверей, то в виде странника однажды явился. Потом, значит, в виде великана он его видел. И видел, как души возносятся к Богу в виде голубей, а он их руками, этот великан, ударяет, и они падают на землю. Но не все, другие прорываются и устремляются ввысь. Это открыто было, как дьявол старается не допустить до Бога людей. Так вот, И также и Макарий египетский. Массу людей, то есть массу чудес видел. Однажды он шел даже в пустыне, видя череп. Он коснулся посохом его, а череп вроде бы гудит. И он тогда обращается к нему. «Кто ты?» Он говорит, «Я был начальник жрецов языческих. Где ты теперь находишься?» «Я нахожусь в преисподней. Там страшный огонь и мрак, тьма». «Ну хорошо, а они же вас еще есть? Они же это еще находятся те, какие, значит, покинули церковь, ересиархи». И вот, значит, что он даже ему сказал, «Хочешь, чтобы тебя на покаяние Господь вернул в жизнь? Нет, только при условии, если не умирать, потому что час смерти самый ужасный». Это почему и сказано, что смерть грешников люта. Поэтому для этого жреца, конечно, смерть была страшная. Другие случаи он воскрешал, были случаи Макария. Одна же женщина пришла, плачет. У нее умер муж. А значит, он взял когда-то перед смертью муж на сохранение золота у кого-то. И что же? А куда скрыл, она не знает. И теперь ее за это золото хотят обратить в рабство тот хозяин этого золота вместе с детьми. И он говорит, пошли, приходит на могилу мужа, и он ему кричит, скажи мне, где ты скрыл золото? И он ему сказал, что я скрыл там, где мое ложе, в землю, под изголовьем. И он тогда идет и, значит, находит это с этой женщиной, это золото. Ну, масса чудес. Но главное, должно обратить внимание не на чудеса, потому что чудеса – это явление от Бога для того, чтобы люди видели, что Бог прославляет данного человека, и нужно подражать ему, поучаться от этого человека. Потому как у нас масса учителей, особенно сейчас. Но кому можно верить? Если были бы чудотворцы, то тогда в таком случае их можно им было верить. Так вот, что же относительно сказать Антония, Павла Кирейского и особенно Макария Египетского. Антоний, Павел Фивейский, не оставил учения. Как он подвязался, как он Бога узрел, мы этого не знаем. Антоний Великий поучение давал, но своим ученикам, именно Макарию и Афанасию, архиепископу Александрийскому. У него два эти ученика основные. И они оставили его учение после себя. Так вот, Макарий Египетский у нас считается основоположником христианской мистики. Мистика – это слово, это единение с Богом в духе. Познание Бога духовно, духом. Вот это называется мистика. Но есть еще черная мистика. Через разные магические, колдовские приемы, языческие обряды, они действительно входят тоже в единение только с бесами. Это черная мистика. Но наша христианская мистика – это путь возвышения своего духа, очищение духа настолько, что люди сподабливаются беседовать в духе с Богом. Так вот, основоположником такого пути познания Бога духом является Макарий Египетский, какого мы сегодня память справляем. После него уже были последователи, которые разрабатывали эту мистику. Симеон Новый Богослов, Максим Исповедник, Григорий Палама. И они оставили, разработали именно христианское вот это делание и познание Бога Духом. Но в те времена было два учения, два направления было мистики, познание Бога. Другое учение дал Дионисий Ареопагит. Так Дионисий Ареопагит учил возвышаться к Богу, устремляться умом, холодным умом, отсекая всякие чувства, восхищенным умом. Ум должен по слову домолчить всякое плоть. При мысли о Боге, когда устремляется молитвенно к Богу, он должен как бы в восхищении замирать. Это учение Дионисия Ареопагита. Но Макарий Египетский учил другому пути познания Бога через любовь, через горящее любовью сердце. Он даже так учит, что сначала человек познает, что есть Бог, и знает, что все сотворено Богом, и вечность дана Богом, вечное возвышение, совершенствование. Тогда он начинает познавать, что именно Бог более любит в человеке, и находит, что именно любовь сам Бог, и Бог, будучи сам любовью, ищет любви и от своих творений. И тогда этот человек начинает в себе воспитывать любовь, горящую любовью сердца, и доводит это до того, до экстатического состояния. Он даже говорил, знание человека, какой вечером встал на молитву и пришел в состояние такое реальное только утром. То есть всю ночь он был в восхищении, как бы утопал в любви к Богу. После это его учение разрабатывал Максим Исповедник. И он говорил, что на высших ступенях совершенствования в той уже вечной жизни существа как бы утопают в любви Божьей до самозабвения. Они забывают о себе, в восхищении пребывают. И тогда что происходит? Только единственное остается сознание то, что передо мной всемогущий Творец, а я просто его ничтожное создание. Чувство смирения всегда пребывает при даже восхищении любовью. Поэтому вот это учение Макария Египетского, оно в основу положено нашего монашеского делания. Когда монахи постригаются, они дают обет молитвенности, то есть пребывание постоянно в молитве. Но то было время. После Макария Египетского прошло 1600 лет. И, конечно, учение это христианской мистики было разработано уже полностью. Но Господь усмотрел другое. Опять вновь человечеству послал испытания. Это 20 век, век мучеников. И, конечно, монашеское делание было оставлено. Все наши и подвижники, наши святители, все были в лагерях тюремных, на ссылках, там, где и помолиться-то невозможно толком было. Только постоянно внутри чувство Бога, вот, а совне слышали только богохульство, издевательство, и такое претерпели. После этого монашество, конечно, стало исчезать. Уже советские монастыри эти, они наполнились беззакониями. Молодой человек идет в монахи, еще думает посвятить себя Богу. Но там что встречает? По их учению. Он не отрекается в том, что он был комсомольцем. И тогда что же? Он, пребывая в неверности, или увлекает дьявол его в сослужение в КГБ. Это половина духовенства низшего. И все высшие духовенства, монашествующие, все они были, подписку дали в сотрудничестве КГБ. А других увлекает еще и гомосексуализм, содомский грех. И таким образом, это рассадники разврата стали эти монастыри. Поэтому монашество стало падать. Нил Мирточивый, Афонский, он говорил, что монашество исчезает. И когда полностью исчезнет монашество, монашеский подвиг отойдет. В это тогда именно Иберская икона Божьей Матери отойдет с Афона. И даже в ту сторону наклонит церкви свои купола. В связи с тем, что уходит с Афона Иберской Божьей Матери, уходит монашеское делание. Об этом же говорили египетские старцы. Старцы пришли к одному своему тоже сподвижнику, пустыннику Исхириону, и вели беседу. Они спрашивали его: «Скажи, Абба, что мы сделали?» Он сказал: «Мы исполнили заповеди Божьи». А как исполнили заповеди? Они стоя или сидя спали, не ложась, постоянно пребывали в молитве и съедали-то корочку одну в день. Только молитва, молитва. Они исполнили, сказали, что заповеди Божьи. А что будут после нас? Они будут исполнять в половину только делания. И, наконец, спросили: а что будет в конце времен? И он сказал: тогда будет оставлено совсем монашеское делание. Но люди будут попущены лишения и искушения. И если их кто претерпит, то будет выше нас и отцов наших. Это Голгофа человечества. Вот теперь мы видим по 20 веку, как именно монашество оставлено и что, какие лишения потерпели. Но что ждет впереди, может быть, ужаснее этого, как и Спаситель сказал, не было скорби больше от создания мира и не будет. То есть это самое страшное время. И кто ее знает, может быть, даже некоторые доживут до этого времени. Это времена Антихриста. И о них сказано, что не желайте дожить до этих времен, потому что не знаете, сможете ли претерпеть, выдержать те искушения, какие будут. Поэтому нам надо сейчас, пока есть время, есть возможность посещать храм, устремлять ум свой к Богу. Нам надо ум свой держать пред Богом. Спаси вас, Господи.